Пролог. Угличский центр сохранения генетических ресурсов, 200 километров от Москвы, 23 ноября 2267 года, 11 часов 25 минут по времени Волжского каскада. Седой человек в застиранном белом халате вздрогнул, словно пораженный электрическим разрядом, и замер, глядя на исцарапанный экран ноутбука. Электронная машина явно была долгожителем. Ее внешняя крышка уже давно потеряла остатки краски, обнажив пластиковую поверхность, надколотую в нескольких местах. Для надежности на повреждения когда-то наклеили полоски широкого скотча, но под действием времени его края ссохлись, отлепились и закрутились в тоненькие трубочки, создавая сходство с берестой. При этом сей берестяной девайс ничем не выделялся на фоне интерьера, знавшего лучшие времена тесного кабинета. Грубые, наскоро выкрашенные серой краской стены, заставленные стеллажами с ворохом изрядно потрепанных книг, всевозможных бумаг и рваных картонных коробок, были практически не видны в тусклом освещении. Посреди грязного потолка, небрежно побеленного когда-то очень давно и сейчас густо покрытого трещинами, одиноко торчал железный крюк, некогда предназначавшийся для крепления потолочной люстры. Скорее всего, таковая имелась в этом кабинете много лет назад. Сейчас же ее место занимал кое-как привязанный к крюку прямо за электропровода обычный электрический патрон, в который был вкручен скудный источник света, мутная лампочка 40 ватт. В борьбе с мраком за господство над пространством кабинета сие потолочное светило безнадежно проигрывало. Тусклый свет почти не достигал обшарпанного пола, покрытого ныне затертым до нельзя, но когда-то роскошным дубовым паркетом. Пара заваленных различным хламом видавших виды столов, ютившихся в разрывах, облепивших стены стеллажей, вкупе со сломанным креслом завершали общую картину убогого внутреннего убранства. Хозяин кабинета еще несколько секунд не отрывал взгляда от монитора, усыпанного открытыми окнами файлов, затем поднял очки на лоб и машинально потер переносицу пальцем. «Я нашел ее», — самодовольно заявил он самому себе. «Никто не верил, никто!» Он победно усмехнулся. «А я нашел! Профаны! Ха-ха-ха!» Он вскочил со старенького стула, отчего тот жалобно заскрипел, и решительно направился к двери. Рядом с ней в темном углу обнаружился одежный шкаф, дверцы которого, судя по всему, давным-давно канули в лету. Старик бережно снял истертый от времени белый халат и аккуратно повесил его на отдельную вешалку, особняком висящую в дальнем углу шкафа. После чего извлек из его темных дебрей огромных размеров бараний тулуп и принялся с кряхтением натягивать его, непрерывно бубня что-то себе под нос. Судя по вырывающимся из общего потока фраз возгласом «невежды», «профаны», «и они не верили мне, как это типично», старик адресовал свою обличительную речь неким давним оппонентам. Наконец, когда тулуп был побежден, к нему добавился такой же огромный толстый шарф и не менее огромная ушанка. Маленькая тщедушная фигурка, закутанная в тулуп, обмотанная шарфом в несколько витков и увенчанная шапкой с нелепо торчащими в разные стороны ушами, представляла собой крайне комическое зрелище. Человек неуклюже подошел к столу и выдернул шнур питания из гнезда ноутбука. Тот жалобно пискнул предупреждающим сигналом, и на панели тотчас мигнул индикатор разряженной батареи. Старик сокрушенно покачал головой, аккумулятор давно уже не держал заряд, но заменить его возможности не было, а отдать в починку означало остаться без ноутбука, что было для старого ученого смерти подобно. Он осторожно закрыл ноутбук и засунул его за пазуху. Затем, окинув утопающий в сумраке кабинет победным взглядом, выдвинулся в коридор. Узкий коридор был прямым и поистине бесконечным. Стены его через каждые несколько метров перемежали стандартными дверьми, а потолок — тусклыми осветительными плафонами. Откуда-то из-под потолка доносился монотонный гул насосов, закачивающих воздух из фильтровальных установок в вентиляционную систему. Каждые 25 метров коридор разделяли вертикальные шлюзовые затворы, в отсутствии тревожного положения всегда открытые. Все это в совокупности, по мнению ученого, напоминало электричку времен 20 века, только без пассажирских сидений. По крайней мере, именно так он себе ее представлял. Коридор был практически безлюден. Лишь один раз ему навстречу попался человек, закутанный в точно такие же необъятные зимние одежды. Оба, не сбавляя шага, кивнули друг другу, даже не попытавшись встретиться взглядами. Преодолев метров 100 коридора, старый ученый, тяжело дыша, уперся в бронеплиту выходного шлюза. Сидящий за толстым бронестеклом наблюдательного окна охранник лениво потянулся к пульту управления и ткнул пальцем в кнопку. Зажужжали сервоприводы, и дверной створ неторопливо полез вверх. «Мне нужно срочно увидеть президента!» Старик, не дожидаясь полного открытия двери, неуклюже скрючился и прошмыгнул в открывшийся проход. «Добрый день, господин профессор!» — шепеляво захрипели изношенные динамики, укрепленные под потолком. «Я не могу выпустить вас наружу!» Профессор ошеломленно воззрился на дородного мужчину в униформе. Тот весело улыбался ученому через окно, выполненное в боковой стене шлюза, за которой располагалось помещение охраны. «Что вы этим хотите сказать, милостивый государь?» — негодующе воскликнул профессор. «Это дело государственной важности! Немедленно отворяйте!» «Не имею права!» — все так же весело улыбался охранник.
«Да как вы смеете!» — возмутился старик. «Я сделал столь важное открытие, что я не имею права вести его обсуждение никаким образом, кроме личного доклада. Сию же секунду отворяйте дверь! Мое открытие не просто важно, оно сверхважно!»
Бронежилет для почтовых голубей охранник сделал круглые глаза.
«Что?» — профессор задохнулся от возмущения. «Молодой человек! Вы так же далеки от науки, как наука от вас. Между прочим, тот проект имел глубокий смысл, но я не собираюсь вступать с вами в дискуссию. Немедленно отворяйте, либо я напишу на вас жалобу вышестоящему начальству». «Нет, лично президенту!» — грозно сверкнул глазами старик.
«Не имею права», — обреченно вздохнул охранник. «Не имею права выпустить вас наружу, дорогой профессор, в лабораторных тапочках. Такова инструкция. Там, кстати, -37. За периметром пурга метет третьи сутки». Ученый приподнял полы тулупа и обреченно уставился на свои ноги, обутые в разношенные матерчатые туфли.
«Вот незадача!» — поник старик, представив путь до своего кабинета и обратно.
Добравшись до шлюза, он изрядно взмок и порядком обессилел, и поэтому перспектива преодоления этой дистанции еще дважды полностью выбила его из колеи. Штурвал кремольерного затвора провернулся, открывая вход в помещение охраны, и на пороге появился охранник с парой огромных валенок в руке.
«Вот, наденьте мои, профессор!» — жалился над стариком человек в униформе.
«Только при одном условии». Он вновь весело улыбнулся, глядя на нелепую фигурку, утопающую в тулупе. «Пообещайте обязательно вернуть до конца смены».
«Что вы!» — воскликнул профессор, обретая второе дыхание. «Разумеется! Верну в целости и сохранности! Премного вам благодарен! Вы прям-таки мой спаситель!»
Старик засуетился, пытаясь влезть в безразмерные валенки, что в его наряде сделать было не так-то просто. В конце концов охранник, покачав головой, подошел к ученому и, присев на одно колено, обул его словно ребенка.
«Вот так-то лучше», — одобрительно пробурчал здоровяк, окидывая отеческим взглядом ученого. «Теперь я могу выпустить вас со спокойной совестью».
Профессор забормотал слова благодарности, но охранник уже скрылся за мощной дверью и спустя пару секунд появился в окне за пультовым столом. Он коротко махнул старику рукой, давая понять, что процесс шлюзования начался.